Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
Вопрос, который мы сейчас будем обсуждать с вами, дорогие друзья, возник очень-очень давно. Но изучать его стали относительно недавно, и, в общем-то, странно почему. Этот вопрос я тоже задам нашей уважаемой гости. У нас Елена Сударикова в гостях, старший научный сотрудник Дарвинского музея, антрополог. Елена, расы человеческие когда начали изучать, здравствуйте, вообще в принципе? Это же вот буквально пару веков назад, не раньше.
Ну, на самом деле, уже изучать в смысле научным методом, да, это пару веков. Но вообще-то в 15 веке, в эпоху великих географических открытий, перед европейскими исследователями, натуралистами, вообще-то встал вопрос о том, что люди в разных частях света различаются. И как-то они его решали для себя.
Так, ну давайте тогда пойдем по истории вопроса. Когда появились расы вообще, в принципе? Как они формировались?
Те расы, о которых мы чаще всего говорим, это Евразия, Африка. Они появились примерно 10 тысяч лет назад в массе своей, когда люди начали заниматься земледелием. То есть в это время случилась неолитическая революция, люди начали заниматься земледелием и скотоводством, и жить на одном месте. И перестали так много мигрировать, кочевать, скрещиваться там между собой с далекими совсем популяциями. И у нас осевшие популяции, они стали, ну, похожи на породы собак формироваться, скажем так. То есть то, что люди в одном месте, они становятся чуть более похожи внешне, но тем более по поведению. Вот. Есть некоторые исключения. Например, есть австралийцы, которые, ну, сейчас их мало достаточно осталось, но коренные австралийцы — это 45 тысяч лет. Они начали формироваться как раз раньше, чем остальные человеческие расы. Ну, примерно длительность такая.
То есть, я правильно понимаю, что до вот этого формирования, когда были люди кочевыми, да, племенами, была одна раса у всех?
Ну, антропологи нет, так не говорят, называют это явление полиморфизм. Говорят, что люди просто были везде очень разнородные. Что вот мы, если бы 30 тысяч лет назад на нашу планету бы посмотрели, ну, мы смотрим только на находки, да, на костяки, но если бы могли вернуться на машине времени и посмотреть, то мы просто видели, что везде люди очень разнообразные, что какую точку не возьми планеты, это выглядит примерно как, ну, где люди вообще есть, то, что в Америке их, например, вообще не было в этот момент еще, но там, где они есть, они выглядят, ну, примерно как сейчас в вагоне метро, например, люди. Мы заходим в вагон метро, они разнообразные, да, они приехали из разных мест, в принципе, вот, имеют разную историю, и выглядят довольно-таки разными. Вот примерно так это и выглядело.
Вот в одном ущелье, условно, да, то есть, чтобы мы понимали, в одном ущелье 30 тысяч лет назад жила одна группа людей, через гору перейдешь, там другая группа людей, да, и вот в этом смысле было не одна раса, вот если неправильно я сказал, а настолько множество их, да, что они никак не выделялись, то есть никакой не было такой большой многочисленной расы.
Многочисленных не было, но даже вот эти отдельные варианты, их не относят к расам, потому что они очень разнообразные. Во-первых, у нас не в ущелье группа людей живет, а она тут живет 5 лет, потом она 3 года в другом месте живет, потом еще в каком-то, и все это время перемешивается с разными соседями. И что эти люди разнообразные, вот из первого ущелья, что те? Они все просто разные. Нет такого варианта, что можно сказать, что у них в среднем размеры лица вот такие, в среднем пигментация вот такая, глаза, кожа, там волосы. Они просто все сильно достаточно отличались между собой. Вот, хотя 30 тысяч лет назад, скорее всего, было гораздо меньше светлых вариантов, ну, таких совсем светлых, да, со светлыми волосами, глазами, вот то, к чему мы тут на наших широтах привыкли. Вот, это скорее были редкие такие прецеденты. Но вот в момент восстановления земледелия они закрепились, стали многочисленными относительно.
Так. И так как они жили уже, по сути, в некой группе, да, ну, большой, но в группе, то, соответственно, какие-то признаки, которые появлялись у тех или иных людей, они оставались, передавались по наследству и формировали некий внешний вид. Правильно я понимаю?
Все так, все так. Но нужно просто понимать, что признаки передавались самые тоже разнообразные. То есть не было такого выраженного отбора, судя по крайней мере, по тем находкам, которые мы делаем. Может быть, конечно, это еще может измениться, если мы вдруг, наверное, начнем находить большие стоянки, где будет по несколько человек, они будут очень внешне однообразны. Вот. Но пока к этому ничто не располагает. Пока кажется, что признаки передавались по наследству, и какого-то жесткого отбора на внешность, ну, такого, как мы сейчас привыкли, не было. Вот. Пока не появилось постоянных жилищ.
Что влияло тогда на именно становление расы?
Ну, в первую очередь, изменение образа жизни, что это больше не кочевая жизнь охотников-собирателей, а это стационарная жизнь земледельцев и скотоводов.
Так. И, соответственно, ну, как бы внешние признаки, не знаю, погодные, что влияло?
Нет, ну вот когда у нас меняется культурный образ жизни, после этого, да, разные факторы приходят в действие, собственно. Ну, это как бы для разных групп можно разные влияния увидеть. Где-то там большое влияние оказал половой отбор. Вот мы, например, если есть такая карта мира занимательная, которую всем очень рекомендую погуглить, распределение бороды по миру вообще, где больше, где людей больше бороды растет, где меньше. Вот, это признак, который, ну, отбирался, скорее всего, в том числе и половым отбором. То есть где-то он закрепился, где-то это не было особенно популярно, и мы, в общем, даже люди, которые не бреются, они все равно не очень-то бородатые. Вот, например, есть признаки, которые отбирались, судя по всему, как просто редкие. Но что касается каких-то светлых глаз, то то, что сейчас мы их довольно много встречаем, скорее всего, в какие-то этапы это было плюс-минус, ну, модно. Плюс-минус здорово, что бывают люди с не с карими глазами, а какими-то более светлых тонов. Есть признаки, которые отбирались географически, например, телосложение. Чем ближе к полюсу, тем более люди обычно низкорослые, коренастые, такие эскимосского типа. Чем ближе к экватору, тем обычно более узкие вытянутые пропорции тел. Это, на это не нужно было вести отбор. То есть он формировался, ну, более-менее самостоятельно. Эти люди лучше выживали, лучше оставляли потомство. Даже если было не модно будущим эфиопам быть высокими, климат к этому все равно располагал, и они все равно вытягивались.
И то же самое касается воздействия солнца, я правильно понимаю? Экватор и север.
Да, но солнце все очень сложно. То есть вот есть концепция, которая в конце прошлого века, ее довольно активно транслировали, многие люди, и взрослые, и сейчас многие дети и подростки знают, что вот, ну, вот, темная кожа хороша, если ты живешь в местах, где солнца очень много, а светлая там, где солнца мало, и тебе нужно, ну, успеть сколько-то лучей солнечных поглотить и витамин D синтезировать, и кальций усвоить в итоге. Вот, но сейчас это на самом деле очень оспаривается, потому что, во-первых, не у всех жителей тропических областей очень уж темная кожа, во-вторых, самые темные варианты встречаются не там, где самое палящее солнце, в-третьих, чисто физически непонятно, почему черная кожа должна лучше защищать от солнца. Черная, наоборот, поглощает лучи, в отличие от светлых тонов. Ну, то есть сейчас это не кажется таким уж как бы разумным. То есть исследуется, ну, дело в том, что темнокожесть, она не сама по себе, к ней еще прилегает разная толщина подкожной жировой клетчатки. То есть это на самом деле признак более сложный, чем мы его глазами воспринимаем. Вот. И скорее всего какие-то закономерности, связанные с солнцем, все-таки есть. Но они такие простые, как мы привыкли думать.
А сколько сегодня существует научно-исследованных вот типов рас?
Ну, нормальной классификации нет, потому что, строго говоря, есть несколько хороших, но такой единый общий принятый во всем мире нет. Дело в том, что расы и варианты, они друг друга клинально перетекают постепенно. То есть мы двигаемся с запада, например, Евразии на восток, и у нас постепенно становится все больше и больше примесей людей с разными, ну, с апикантусом, с складочкой века, да, с более там желтоватой кожей, с более там редкими волосами на теле и так далее. Но это постепенно происходит, границы провести трудно достаточно. Выделяют обычно 3 до 5 больших расовых стволов, ну, по континентам, соответственно, чаще всего. Или если 3, то не по континентам, а откуда расселялись. Что у нас есть монголоиды, негроиды, европеоиды, глобально говоря. Что монголоиды расселились и в Америку, и дали начало индейцам, и что экваториальная раса или негроиды расселялись раньше всех, и там дали начало и там в Меланезии, Полинезии и так далее, на разных островах и так далее. Не только в Африке, но и в нее. Вот. И внутри еще выделяют около 200, иногда больше малых рас. То есть, опять же, мы когда двигаемся по регионам, то можно выделять и меньшего размера варианты. Но на самом деле вот этот термин «малые расы», его трудно осмыслять даже ученым, потому что, ну, если возьмем одну только Францию, да, и только местных жителей, как бы коренных, да, тех, кто не в последние 100 лет приехал, а вот живет там, ну, 500 лет последние, 1000 лет, да, долго относительно, то у нас будет 4 малых расовых варианта. То есть страна одна, а расовых вариантов несколько. И они будут лежать на территории соседних стран, потому что люди, расы образуются по географическому признаку, а не по, ну, какому-то национальному или какому-то в этом роде. Вот.
Смотрите, а вот, ну, наше последнее время уж совсем люди перемешались, да, но если не считать там эти локдауны, связанные с коронавирусом, а вот вы действительно говорите про то, что во Франции можно, конечно, найти человека, который 500 лет уже жил здесь, я имею в виду он и его предки, но это сложно. А вот в наше время при такой перемешанности населения не происходит перемешивание все-таки рас и их, соответственно, некое уменьшение различий между ними?
Да, мы это явление наблюдаем однозначно, и, ну, например, американские антропологи вообще не любят апеллировать концепции расы, ну, в силу плохой истории этого понятия в 20 веке, понятный, вот, и, в принципе, они любят...
Ну, это политкорректность, да, она мешает изучению в данном случае.
Это правда, это политкорректность, в принципе, она притормаживает изучение, действительно, но, как бы, в этом есть своя правота, потому что на их континенте все так сильно размешано, что они спрашивают у людей, конечно, о том, как они себя определяют этнически. Но расовые варианты никогда не описывают, как это в советской антропологии, например, было принято. Вот. И в этом есть резон, потому что действительно мы очень сильно перемешиваемся сейчас. Ну, на самом деле, планета очень разнородна. Можно найти места, где люди долгое время живут в довольно изолированной стране, да, или на довольно изолированной территории. И действительно не очень интенсивно, не жалуют там каких-то к себе приезжих, и сами не очень сильно мигрируют. Ну, на Ближнем Востоке есть такие государства, например, в Африке есть такие государства, где у нас довольно однородное население, найти людей, у которых предки 500 лет здесь живут, 1000 лет здесь живут, 5000 лет живут, в принципе, можно. Вот. Но если по миру глобально смотреть, то в огромном количестве стран, наоборот, процесс перемешивания очень интенсивный. Признаки действительно размываются, вы совершенно правильно подмечаете, и я думаю, что через там, если быть оптимистом и сказать, что через 2000 лет еще будет наука, будут антропологи, люди и все такое, то, вероятно, расы будут исследоваться как такой исторический курьез. Что в истории человечества, которая в принципе разнообразна и достаточно по внешним признакам вид, расселившийся по всей планете, что внутри этого вида как-то раз был такой эксперимент длиной там от 10 до там, 4 тысяч лет, когда в разных местах люди долго жили на одном месте, и в череде поколений у нас формировались какие-то варианты. Их называли расами. Но что это вполне вероятно не будет такой, истины будущего, да, что... Ну, зависит, конечно, от многих факторов, но это вполне вероятно.
Смотрите, вот вы сейчас описали, по сути дела, то, что физики иногда описывают как смерть Вселенной с точки зрения теплового движения, да, то есть горячие места, есть холодные, когда-нибудь все теплое перетечет туда, где холодное, и наступит, условно, в кавычках, 36,6 по всей Вселенной, и не будет никакого движения. Вот если говорить с точки зрения рас, а то, что вы описали, через 2000-3000 лет, в среднем все люди на Земле будут одной расы, условно, то есть это такая вот смесь всех вариантов. Но тогда вопрос. Допустим. А как тогда быть с вариативностью? Потому что мы же знаем, что только она спасет нас от всяких страшных, в том числе и наследственных заболеваний.
Ну, разнообразие наше, я бы не сказала, что падает. То есть смотрите, когда у нас на планете все живут, вот где родился, там и пригодился, да, и все. Никто никуда не переезжает. Все живут на своих местах. Вернулись мы с вами в какой-нибудь там, тоже 14-15 век. Вот, люди живут на одном месте более-менее всю жизнь. Юрик куда-то паломничает, но, так, в принципе, всю жизнь проводят на одном месте, там же деды, прадеды и далее в прошлое. И жену берут тоже, скажем так, с какой-то долей инбридинга, потому что на каком-то уровне их прапрапрадеды там были братьями и, там, и так далее. Вот, где-то у нас точки схождения все близкие. У нас действительно в этих вариантах, вот если мы такую планету себе представим, да, строго ковидную, строго изолированную, вот, а внутри этих вариантов действительно чуть-чуточку эволюция идет быстрее. То есть мы, они чуть-чуточку больше различаются. Вот. Но если мы всех перемешаем, прямо вот возьмем, просто подбросим всех людей, перемешаем их по планете равномерно, так, это не отменит того, что признаки будут формироваться, и люди будут разнообразными, приносить разнообразное потомство. То есть мы наш потенциал, вот это разнообразие, которое нас может защитить в случае чего, хотя бы некоторых из нас, вот, мы его не теряем. То есть мы немножко притормаживаем темп вот этого развлечения, или убираем его, но оно продолжается. Оно как биологическая реальность никуда тут не исчезнет, по большому счету.
А есть примеры на Земле сейчас каких-то вот действительно нетронутых каких-то племен, которые, можно сказать, являются тоже какой-то расой, но древней, которая никак не перемешивается с современными людьми, и, может быть, даже их охраняют современные ученые?
Есть некоторое количество таких племен в некоторых государствах Африки, как, например, в Тадмеймбуте, как, например, хадзе, которые держатся за свой охотнический собирательский строй, тоже избегают метисаций. Есть островные жители, как на Новой Гвинее, например, несколько племен, которые тоже держатся за свою идентичность, скажем так, стараются ее не терять по возможности. Есть остатки индейцев в резервациях, но это, конечно, совсем... это очень малочисленные примеры, и все-таки они в основном тоже замиксованы в популяцию. Ну, небольшое количество есть, да, у нас таких древних вариантов.
А вот для этих вариантов смешение с внешним миром, скажем так, это... опасность раствориться в этом внешнем мире, или все-таки нет, так как генетика существует, то мы знаем, что они всегда останутся в качестве какого-то генетического наследства?
Ну, конечно, это вопрос про растворение и вообще про всякую глобализацию, что если у нас есть какая-то местная культура, а потом туда приходит Макдональдс и поп-музыка, местная культура довольно быстро умирает и остается тоже таким...
Культура, ну, да, а я имею в виду вот генов, именно, касается, именно признак...
Да.
При...
Нет, да,
ну генов это касается, наверное... Ну, помните, у Дарвина была такая проблема, что ему как раз предсказывали, вот если какой-то рыжий англичанин вдруг неожиданно потерпел там крушение в каком-нибудь в африканском районе и там стал сразу же вождем. И он был единственным англичанином в этом, значит, месте. И через несколько, там, 150 лет, как считалось раньше, он просто растворится через несколько десятков поколений вот в этом, в другой расе. Но это же не так.
Это
потому
так.
Что есть гены.
Ну, в смысле, у нас какие-то, да, ну, скажем так, гены будут сильно размешаны, они могут иногда выскакивать. То есть у нас может, ну, не знаю, через рыжий англичанин попал на какой-то остров или в какую-то колонию, прошло, не знаю, 100 лет. И мы не видим больше никаких следов его присутствия, вдруг рождается какой-нибудь рыжий, короче, у кого-нибудь ребенок. Вот. То есть внезапно рецессивы всплыли. То есть мы его следы можем увидеть, но это уже будет разово, и это как бы согласно случайности. Может так повести, что мы все-таки найдем следы его пребывания, вот, хотя и пройдет много лет. И вот эти генетические варианты узкие, да, которые сейчас еще себя сохраняют, если они замиксуются, то они сперва растворятся. Технически гены могут не пропасть. То есть они могут тоже всплывать со временем, могут оказаться очень полезными. Может быть, через там 10 тысяч лет именно гены пигмеев мудути окажутся максимально пригодными для людей и начнут распространяться интенсивно. То есть у нас есть такая заначка небольшая, и когда она окажется нужной, вот таких людей станет больше, например.
Заначка чего еще? Заначка, вы прослушали,
гены, пожалуйста, каких-то признаков, например, каких-то генов, связанных с обменом веществ. Да? Почему пигмеи такого маленького роста? У них достаточно рано включаются рецепторы к гормону роста. В 12 лет, когда мы сидели в ростовый скачок, они расти по большому счету перестают. Например, в будущем человеку вот такая будет среда, такая будет планета, что это окажется, ну, окажется выгодным для нас. И если у нас, так, в принципе, есть такой потенциал, вот мы уже пигмеи в себе размешали, все, мы их не видим, но у нас, в принципе, есть возможность поменять свой онтогенез, свое развитие. Мы можем остановиться на 12 годах, потому что у нас вообще, у человечества вообще есть такая возможность. И благодаря генам мути. То таких людей будет все больше и больше, еще там через там 50 тысяч лет планета станет там вся такая маленькая, низкорослая, не будет этого ростового скачка, которым мы сейчас по всей Земле активно пользуемся. Вот. В принципе, это возможно. Но штука в том, что первое, что мы увидим, это растворение. Если такие как бы изолированные варианты замиксуются, сперва мы увидим, что они исчезнут. Но потом они могут всплывать и могут даже распространиться снова. Но это процессы случайностные. Вот. Их трудно так предсказывать.
Ну, то есть, да, то есть то, что мы с вами описали, как некую такую среднюю расу через 2-3 тысячи лет, на самом деле в какой-то момент может опять, что называется, выстрелить, да, то или иное направление, и непонятно в каком месте Земли, и непонятно по каким причинам.
О, да, все так.
И вообще, в целом, смотрите, у нас получается, что основные, вы сказали, три там, да, ну, основных таких рас, это связано с континентами, то есть, действительно, большинство причин, как мы уже говорили, это все-таки место проживания, да?
Ну, место проживания сильно влияет, но здесь скорее вопрос длительности, что на континентах история у групп людей, ну, она как бы к ним привязана, то есть, это скорее вопрос того, что мы в каком-то месте их держали, чем что в этом месте было... был какой-то климат, какой-то, так, какая-то солнечная активность и так далее. То есть, ну, я бы вообще здесь связывала не с географией, а с топологией скорее. С тем, что очень долго в Африке, там, 100 тысяч лет некоторые группы вот как раз этих племен существуют, в плюс-минус таком, ну, не очень тронутом варианте. Вот.
Елена Сударикова, спасибо вам огромное за эфир. Старший научный сотрудник Дарвиновского музея был у нас на связи, антрополог. Мы двигаемся дальше, друзья, физики и лирики. Оставайтесь с нами. Ну вот приятно думать, что когда-то, наверное, трилобиты на радио «Маяк» также рассуждали о том, как они будут жить через несколько миллионов лет. А через несколько миллионов лет живем мы, а их не стало.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.